«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. «Война и дети» о судьбе 150 тысяч сирийских детей-беженцев в Стамбуле. «Спасти договор с Ираном» – администрация Белого дома в попытках убедить законодателя США. «Куда пошли испанские персики, раз уж они не пошли в Россию?» И «Как выпирают спутника жизни в век интернета?» Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Канадская телекомпания CBC в середине июля провела расследование судьбы сирийских детей, ставших беженцами в турецком Стамбуле. Предполагается, что город принял у себя около 300 тысяч сирийцев, и половина – это дети, ставшие попрошайками, идущие на предприятия за мизерную плату. Этих детей каждый день наблюдает и наш корреспондент в этом городе Елена Солнцева. Ей слово.
Я впервые увидела Бераха из окна стамбульской кофейни. Тощий мальчишка тащил за собой неподъемный баул, огромный пластиковый мешок, доверху наполненный мусором. Он был грязный в коротких джинсовых шортах с большим белым передником, которым обычно пользуются местные касабы, резчики мяса. Меня поразило, с каким упрямством этот мальчишка справлялся с работой. Мальчик каждый раз почти с головой погружался в мусорный бак. Если повезет, вытаскивал с пару десятков пластиковых или стеклянных бутылок. Он приходил сюда каждый раз к концу дня вместе с другими сирийскими подростками в поисках разных отходов, которые потом сдавали в пункты вторсырья, зарабатывая таким образом на пропитание близким. Зная об этом, многие стамбульские владельцы выставляли коробки грудами прямо на улицу из магазинов, мастерских, кафе и бесчисленных ловчонок. Малолетние сирийские нелегалы обычно мало разговаривают с посторонними, а едва увидев полицейскую машину с мигалкой, вовсе разлетаются в один миг, словно стая птиц. Вот и со мной сирийский мальчик долго не хотел говорить и согласился только после того, как увидел в моих руках несколько турецких лир, которые я предложила ему в качестве вознаграждения. Бират рассказал мне, что приехал в Турцию 2 года назад.
Сначала мы жили в турецком городе Диярбакыр, неподалеку от сирийской границы. Там было очень красиво, много мечетей и старинных домов. Турки поначалу очень хорошо относились к сирийцам. Приглашали к себе домой, отдавали одежду, делились едой, предлагали ночлег и другую помощь. Мы устроились у знакомых. Поначалу нас неплохо кормили и относились к нам как к родным. Потом стало трудно. Беженцы заполонили город. Люди сидели на улицах, на лавочках, у фонтанов, спали у стен мечетей. Местные жители продавали свои жилища и уезжали вглубь страны. Родственники сказали, что не могут больше кормить. Нам пришлось перебраться на улицу. Мы нашли заброшенную ферму и стали там жить. Мать варила еду, сестра помогала по хозяйству. Мы с братьями работали. Приходилось воровать продукты. Бананы, яблоки, сыр, баклажаны, хлеб. Однажды я украл в магазине бутылку сладкой газированной воды, но хозяин заметил и очень сильно меня избил. Я тогда мысленно молился Аллаху. Мы очень боялись местных полицейских, которые отлавливали и отправляли беженцев в лагеря. Долгое время мы скрывались и жили в лесу, как бродяги. Потом прибились к курдам, которые переезжали с места на место в поисках работы.
А когда ты в последний раз посещал школу, скучаешь по своей обычной жизни?
Раньше Сирия была одной из самых безопасных стран. Люди мирно гуляли по улицам, строили планы на будущее, спокойно засыпали, даже когда в доме были настежь открыты двери. У нас была корова, мать пекла вкусные лепешки, отец работал на стройке. У меня 2 братьев и столько же сестер. Мы все ходили в школу. Когда военные действия подобрались прямо к поселку и стали бомбить, все учителя разбежались и школу закрыли. Осталась старая учительница, которая жила в здании школы. Она преподавала нам географию, математику и английский. Благодарность мы с братом носили и молоко, и хлеб. Занятия прекратились после того, как в здание попала ракета. Учительница погибла. Мы откопали ее ботинки и отдали нашей сестре. Помню, что мы страшно обрадовались, что больше не будет уроков, и решили пойти на войну. Родители ненавидели Башара Асада и считали его причиной всех наших бед. Мы с братом стали тайно готовить припасы. Каждый день бегали в лес, вырезали рогатки, пистолеты из сучьев, запаслись продуктами. Потом в село пришли военные, нас перестали выпускать из дома. Родители опасались, что мы натворим каких-нибудь бед и нас арестуют. существуют. Военные расстреляли несколько соседей мужчин, которые помогали повстанцам, и увезли в неизвестном направлении троих подростков только за то, что те рисовали листовки с изображением Башара Асада, которые были приклеены на стенах домов. Они написали, что он шайтан. Мы до сих пор не знаем, что с ними случилось. Потом мой отец погиб. Какой-то солдат застрелил его прямо на улице, когда он шел на базар. Мать собрала все вещи и отправилась к знакомым в Турцию. Она боялась, что нас с братьями отправят воевать или убьют.
Бират с восторгом рассказывает о переходе турецкой границы. Во время рассказа он смеется и оживленно жестикулирует руками. Видно, что подросток воспринимает войну как опасное и увлекательное приключение, хотя я понимаю, что это не так. Многие сирийские беженцы называли дорогу в Турцию пыткой. В интервью сирийцы рассказывали мне о трудностях, которые поджидали их на границе. Турецкие власти то и дело закрывали пропускные пункты. В ожидании перехода границы скапливались тысячи людей, беженцы сутками проводили без еды и питья, попадали под обстрел, который вели религиозные экстремисты так называемого исламского государства и гибли.
Хотите, я помогу организовать переход через границу? Нужно позвонить знакомым проводникам, которые знают тайные тропы и имеют контакты с местными курдами. Это очень прибыльный бизнес, в котором занято все местное население приграничных районов Турции. У границы тогда образовалась целая группа сирийцев, в основном женщины с детьми. Каждый заплатил $100. Границу переходили ночью. Пожитки везли на мулах. Один мул потерялся, и его долго искали в горах. Там кругом луга, которые контролируют турецкие пограничники и обстреливают солдаты Асада. Чтобы проникнуть на турецкую территорию, нужно идти в горы, которые плохо охраняются пограничниками. Там опасно, страшно и высоко. Половину пути пришлось идти пешком, а оставшуюся часть на грузовиках.
Вместе с курдами на попутках сирийская семья добралась до Стамбула и укрылась в Сулукуле, криминальном стамбульском квартале. Здесь в основном живут безработные курды и цыгане, потомки мусульман-переселенцев с Балкан. Полиция давно обходит этот район стороной. В местных магазинах можно купить все, от иголки с нитками до бензина в канистрах. Внутри бараков на площади в 10 квадратных метров ютятся по 6 человек. Впрочем, еще недавно местные обитатели опасались, что Сулукуле доживает свои последние дни. Власти выгонят местных жителей и построят на этом месте современный торговый центр. Айша, мать Бирата, рассказывает мне о своей трудной жизни в Стамбуле.
Мы живем вот в этом подвале, тяжело, конечно, но жить можно. Зимой только сыро и белье негде развесить, а на улице украсть могут. Приходится целый день стеречь. Топим дровами, углем, которые иногда трудно достать. Я не работаю. Дети собирают по округе дрова и сдают их в магазин. Помогают грузить мешки с углем. Им неплохо платят. Но этих денег не хватает, чтобы снять квартиру. Я всегда волнуюсь, когда мои сыновья задерживаются допоздна на улице. Хотя их тут все знают, я не доверяю местным. Местные безработные готовы на все. Боюсь, как бы дети не попали в криминальный бизнес. Мои дочери не выходят из дома.
Сирийка Айша говорит, что ее младшая дочь родилась год назад в турецкой больнице. Девочке дали турецкое имя Зейнеп. Она не спит, мало ест и все время плачет. Семья повесила у входа портрет Али, племянника исламского пророка Мухаммада, которого почитают сирийские алавиты.
Мы алавиты и не любим разделять людей на мусульман и христиан, на суннитов и шиитов. Мы не разделяем наши молитвенные дома на женские и мужские половины. Мы все молимся вместе. Наши молитвы – это музыка и танцы. Мы становимся в круг и начинаем наше пение. Многие сирийские алавиты поддерживают Башара Асада. Они называют его защитником и отцом, уничтожающим суннитов и курдов, которые называют алавитов отступниками от ислама и преследуют их за религиозные убеждения. Я осуждаю единоверца Асада за то насилие, которое творится в нашей стране. Его нужно отлучить от веры. Мы считаем, что все мусульмане, братья, не должны убивать друг друга. Если кто-то украл что-нибудь или сделал ближнему что-то плохое, мы изгоняем его из общины, не разрешаем ему молиться вместе с нами. Он может вернуться, только если он покается перед Богом и попросит прощения, перед кем виноват. Мой муж погиб, и я молюсь за него день и ночь.
поисках работы сирийские дети отправляются в Стамбульский район Аксарай, где в период распада СССР и развала советской экономики отоваривались российские челноки. В районе находятся сотни пошивочных цехов и мастерских, хозяева которых используют более дешевый детский труд, несмотря на официальный запрет. Об этом не пишут в газетах, но подростки работают в тяжелых и даже опасных условиях, явно не соответствующих их возрасту. Дети являются единственными кормильцами или одними из кормильцев. Среди работающих есть даже шестилетние. Они работают 6 дней в неделю и получают по $5 в день. Спасаясь от жары, многие собираются в прохладных переходах метро. Просят милостыню, продают цветы, в поисках пропитания слоняются по улице. Десятилетняя Рахма из Тель-Абьяда родилась с нарушениями зрения и училась в специальной школе для слабовидящих детей. В одной из больниц ей провели операцию, но она оказалась неудачной. Теперь девочка просит милостыню в стамбульском метро. Она не знает, сколько ей лет и очень боится будущего.
Мой папа остался в Сирии. Он воюет против плохих людей. А мы с мамой убежали от бомбежки и приехали сюда. Нам очень тяжело. Подумайте, сами как бы чувствовали себя, если бы вас лишили дома. Мы стали беженцами. У нас нет дома. У меня нет игрушек. Мы живем на улице и спим на одеялах прямо на земле. Я помогаю маме стирать белье и готовить еду. Только чистые вещи некуда вешать. Люди ругаются и кричат, и говорят, чтобы мы уходили отсюда. Но такие не все. Недавно незнакомые люди подарили мне настоящую куклу. Она красивая. Когда ее наклоняешь, она плачет.
Ее обед состоит из чечевичной похлебки, белого хлеба, помидоров и кислого йогурта. Мясо в Турции, как и бензин, самое дорогое в Европе. Из-за этого малообеспеченное население может позволить себе мясные продукты раз в году, во время праздника жертвоприношения Курбан-Байрам, когда по традиции по всей стране режут животных, а мясо отдают бедным. 13-летний Магомед из Алеппо живет в отдаленном стамбульском районе вместе с родителями. Он мечтает стать архитектором, но не верит, что сможет когда-нибудь этого добиться. Мальчик бежал из Сирии с родными в прошлом году. Ночью в дороге он подорвался на фугасе и потерял левую руку. Теперь он боится темноты и с ужасом рассказывает мне о ночных бомбежках.
Было поздно, мы спали, но внезапно на улице раздался сильный взрыв. Мы подумали, что это землетрясение, и выбежали на улицу. Там творилось нечто ужасное. Люди кричали и звали на помощь. В соседние дома попала ракета, и они разрушились, как картонные коробки. Там жили мои родственники и кузены, 40 человек, все погибли. Мою бабушку разорвало на 4 части, тетя вообще пропала, мы так ее и не нашли. Мы выкопали кузенов. Они были молоды и красивы, и напоминали восковые фигуры. Я никогда не забуду выражение их лиц, оно было удивленное. Мы откопали женщину с большим животом. Внутри нее был ребенок, он должен был скоро родиться. Ее муж копил деньги на роды. Мы откопали новорожденного младенца. Его мать погибла, а отец остался в живых, потому что был на улице во время взрыва. Он сошел с ума и сейчас спит на кладбище и охраняет могилу.
Сирийские беженцы обсуждают недавний закон сирийского правительства об амнистии для уклоняющихся от воинской повинности внутри и за пределами страны. Сирийские власти призывают к национальному примирению и хотят вернуть молодежь обратно на родину. Распространяется сомнительная информация о том, что подобный указ был одобрен народом, и властям сдались тысячи людей. Амар, которому исполнилось 15 лет, однако не верит заявлениям властей и мечтает о том дне, когда сможет взять в руки оружие и воевать против режима. Подросток 2 года сражался в сирийской свободной армии и называет себя ветераном сирийской войны. Теперь он носит защитные камуфляжные штаны и футболку с надписью «Нет Асаду». Однако он считает, что война в его стране не закончится никогда.
Они хотят заманить в страну новых бойцов. Армии не хватает солдат, некому воевать. Сегодня в армию забирают детей с 15 лет. Новобранцев отправляют на поле боя после короткой тренировки. Многие сирийские подростки не хотят воевать и скрываются от властей, избегая призыва в армию. Дети больше не ходят в школу и не играют в игры, как раньше. Они привыкли к грохоту артобстрела и сценам смерти. Каждый день в результате сражений умирают дети.
А вот рассказ малолетней уличной торговки, которая отказалась назвать свое настоящее имя.
Меня привозит мой брат и оставляет одну. Я продаю одеколон, скатерти и салфетки. Хотите купить? Все очень недорого. Иногда приходят злые люди, хватают меня за руки и говорят, чтобы я уходила. Не так давно какие-то ребята украли всю выручку за целый день. Они схватили кошелек и убежали. Я ничего не смогла сделать и очень долго плакала. Я не знаю, как дальше жить.
Девочка рассказывает мне о том, что однажды соседские сирийские дети принесли карандаши и бумагу и рисовали дома революционные флаги. Дети пели революционные песни, хлопали в ладоши, вскидывали руки, как во время уличных протестов, и верили в то, что их родители обязательно выиграют эту войну против режима Асада. По данным ООН, с начала военных действий в Сирии свои дома были вынуждены покинуть около 3 миллионов сирийских детей.
О судьбе сирийских беженцев-детей в Стамбуле рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В США развернулась бурная дискуссия по поводу подписанного 14 июля в Женеве комплексного плана действий относительно ядерной программы Ирана. В сентябре Конгресс должен одобрить или отклонить сделку. Республиканцы обещают добиться отклонения. Администрация Барака Обамы предпринимает энергичные усилия, чтобы спасти соглашение, рассказывает Владимир Апаринов.
По подсчетам наблюдателей, у противников иранской сделки в Конгрессе хватает голосов, чтобы не допустить ее одобрения. В этом случае президент наверняка применит свое право вето. И тогда, чтобы преодолеть президентское вето, Конгрессу потребуется квалифицированное большинство в 2/3 голосов. Последние опросы показывают, что общественное мнение Америки в пользу отклонения женевских договоренностей. За такое решение выступает 52% избирателей. Поддерживают сделку 44%. Администрация Обамы считает соглашение с Ираном своим внешнеполитическим достижением и полна решимости не допустить провала. Главную роль в убеждении членов Конгресса и американцев в целом играет государственный секретарь Джон Керри. За последние 2 недели он дал 18 интервью, провел большую пресс-конференцию, 4 часа выступал в Сенате. Одним из эпизодов этой кампании стала дискуссия в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, в ходе которой госсекретарь повторил свои аргументы в пользу сделки и ответил оппонентам.
Меня спрашивают, а что произойдет через 15 лет? Что будет через 20-25 лет, начиная с сегодняшнего дня? Дело в том, что если мы отклоняем это соглашение, этот срок 15-20 лет наступит уже завтра, в буквальном смысле. Потому что у Ирана уже сейчас есть достаточно ядерного материала для производства 10-12 бомб. Вот что я обнаружил, когда стал государственным секретарем. Когда Барак Обама стал президентом, у них было от 4 до 5 тысяч центрифуг. Они уже освоили технологию топливного цикла. У них было достаточно расщепляющихся материалов, чтобы сделать бомбу. Они были на пути к созданию реактора на тяжелой воде, который способен производить оружейный плутоний в количестве, достаточном для изготовления 1 или 2 бомб в год. Вопрос не в том, что произойдет через 15 лет или 20 лет. Вопрос в том, что произойдет завтра, если мы отказываемся заключить сделку. Иран вернется к обогащению урана. Они дали ясно понять это, потому что они считают, что имеют на это право. Они — страна, подписавшая договор о нераспространении ядерного оружия. В отличие от Северной Кореи, они не вышли из договора. В отличие от Северной Кореи, они не взорвали ни единого ядерного заряда. И верховный лидер Ирана сказал, мы не собираемся создавать ядерное оружие.
Джон Керри считает, что у критиков сделки нет никакого реального плана.
Nothing in this agreement is based on trust.
Ничто в этом соглашении не будет основано на доверии. Ничто. Мы не наивны. Мы знаем историю. Мы знаем, что Иран делает в регионе. Йемен, шиитская милиция в Ираке, Хизбаллах. Но первым делом, если собираешься противостоять Ирану и давать ему отпор, убедись, что у этого Ирана нет ядерного оружия. Довольно простое уравнение. Я знаю, все эти годы было много споров относительно их программы, много громкой риторики. Но что же при этом происходило? Кто-нибудь что-нибудь сделал? У кого-нибудь есть план, как свернуть программу? У кого-нибудь есть реалистическое предложение, кроме предложения бомбить их 2-3 дня подряд, в результате чего программу удастся замедлить на 2-3 года? Все вы, как существа разумные, прекрасно знаете, каким будет их ответ.
Госсекретарь подробно остановился на конкретных параметрах Женевского соглашения.
Когда мы начали эти переговоры, у Ирана было 19 тысяч центрифуг, из них 9 тысяч были запущены и работали. Когда мы начали переговоры, Иран обладал 12 тысячами килограммов высокообогащенного урана, которого хватило бы для производства 10-12 бомб. Когда мы начали переговоры, они мчались, сломя голову, к завершению строительства тяжеловодного реактора в Араке, который производил достаточно оружейного плутония, чтобы делать 1-2 бомбы в год. Когда мы начали эти переговоры, у нас не было там инспекторов. Международное агентство по атомной энергии игнорировалось годами. Мы не получали ответов на вопросы. Мы знали от разведки, что там происходит, но мы не могли убедиться в этом. Когда мы начали эти переговоры, мы знали, что в Куме есть подземный объект по обогащению под названием Форда, и мы не могли попасть туда. Временное соглашение, о котором мы договорились в Женеве, останавливает программу. Мы сворачиваем производство в Араке. Мы получили беспрепятственный постоянный доступ к объектам Форда, Натанце, Араке. И мы остановили их производство, их научные исследования и опытно-конструкторские работы. Их центрифуги остановлены. Они сократили количество функционирующих центрифуг.
По мнению Джона Керри, отказ от сделки будет безответственным решением, чреватым самыми серьезными последствиями.
Я слышал, как люди говорят, почему бы просто не ужесточить санкции. Я скажу вам почему. Потому что Китай, Россия, Франция, Германия и другие страны не считают, что это необходимо, если иранцы готовы вести переговоры и заключить сделку. Нам говорят, сокрушите их санкциями. Да ведь санкции нисколько не помогли остановить их программу. Чего мы добились при помощи санкций? Мы усадили их за стол переговоров. Именно ради этого санкции были введены. Я был председателем Сенатского комитета по международным делам, когда мы приняли решение о санкциях, и вся цель заключалась в том, чтобы заставить их пойти на переговоры. Прочтите резолюцию ООН 1929, в которой были введены санкции. Там сказано, если Иран садится за стол переговоров, санкции будут сняты. Если он только начнет переговоры, а не подпишет сделку. Мы подписали сделку. Они говорят, теперь вы должны отменить все санкции. А мы что же, возьмем и не отменим? Так что я думаю, тут много превратных толкований смысла сделки и чего мы благодаря ей достигли. Благодаря этой сделке мы ограничим их запасы 300 килограммами, а не 12 тысячами. Это ограничение останется в силе на 15 лет, и уровень обогащения составит не более 3,67% вместо 20. Ядерное оружие нельзя сделать из 300 килограммов материала, обогащенного на 3,67%. Это физически невозможно. Мы будем иметь возможность проводить круглосуточные ежедневные инспекции всех заявленных объектов. Форда перестанет заниматься обогащением. Там не будет расщепляющихся материалов в течение 15 лет. Они превращают объект Форда в технологический центр. Там будут производиться изотопы для медицинских исследований и тому подобное. Вот и все. Единственным предприятием по обогащению будет Натанс, открытый и прозрачный. Мы получим 20-летний запрет на производство центрифуг. За соблюдением этого запрета будут постоянно следить телекамеры. И, наконец, мы в течение 25 лет будем контролировать полный производственный цикл урана, добычу руды, ее измельчение, получение концентрата, газификацию, обработку в центрифуге и утилизацию отходов. Как утверждает наша разведка, для них будет физически невозможно эксплуатировать полностью секретное предприятие. А без него нельзя сделать бомбу.
Наконец, благодаря Женевским договоренностям, полагает Джон Керри, Иран может нормализовать отношения с соседними странами.
Рухани и Зариф проявили желание наладить взаимоотношения с государствами региона. где Зариф провел прошлые выходные. В Объединенных Арабских Эмиратах встречался с президентом Заидом. Он также попросил о встрече с саудовцами. Они хотят попытаться договориться по различным вопросам. Я не знаю, что из этого выйдет, но я знаю, что отказ от такой попытки — это дипломатический непрофессионализм. И если Конгресс США в одностороннем порядке откажется от договоренности, которой мы добились, мы разом окажемся в исходной ситуации без никакой альтернативы. Иран занимается обогащением, мы не можем инспектировать их, у нас нет никакой возможности узнать, что они делают, мы не в состоянии заставить их свернуть программу. Мы сразу же вернемся туда, где мы уже были, и вступим в конфликт, потому что каждого кандидата в президенты будут спрашивать, что вы собираетесь делать, господин президент? Они обогащают. И вам отлично известно, куда заводят такие вопросы.
Вопросы госсекретарю США задает президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
Вы правы, когда говорите о том, как программа, ядерный потенциал были созданы. Но неужели у вас нет ни тени сомнения, и вы всерьез полагаете, что Иран делает все это, потому что заинтересован в мирном использовании ядерной энергии, что они хотят просто производить электричество? Разве все это не создает предпосылки для программы производства ядерного оружия?
Она у них уже есть, я ее только что описал. Джинн уже вырвался из бутылки. Поэтому мы сворачиваем программу и хотим быть уверены в нашей способности проверить, чем они занимаются. Так что выбор следующий. Либо мы создаем систему, которая обеспечивает нам доступ и контроль, либо мы решаем, что усилия не стоят результата, и прямиком идем на войну. Мы действительно выбираем из этих двух вариантов. Вы что думаете, что Аятолла вернется на переговоры, если Конгресс откажется от соглашения, что переговоры начнутся заново?
Один из доводов администрации в пользу сделки – надежды на мирную трансформацию Ирана. Ричард Хаас просит уточнений.
Вы можете поручиться, что за тот срок, пока действует соглашение, Иран существенно изменится? Вы употребили слово «преобразование». А если это не так, считаете ли вы, тем не менее, что соглашение необходимо?
Нет, я не стал бы ручаться. Я предполагаю, что за 15 лет много воды утечет. Посмотрите на сегодняшний Иран. Там хорошо образованное население. Иран поддерживал дружественные отношения со многими странами в регионе, включая Израиль. У Персии богатая история. Реальность заключается в том, что молодые люди, среди которых 20% безработных, хотят будущего. Если вы сегодня приезжаете в Тегеран, я там не был, но у меня есть друзья, которые были, и они говорят мне, что там бьет ключом энергия молодежи. У них у всех смартфоны, автомобили, они хотят быть частью мира. Я не знаю, что произойдет за 15 лет. Я просто знаю, что за такой срок многое меняется в любой стране. Никто не мог себе представить, что произойдет с Китаем, когда туда поехал Никсон. Были возражения против переговоров Рейгана с империей зла. Если вы ничего не делаете, вы не создаете возможности перемен. Я знаю следующее. Если мы отклоняем эту сделку, мы тем самым посылаем сигнал сторонникам жесткой линии в Иране. Им этот сигнал понравится, и мы увидим их реакцию. Бог весть, что произойдет на следующих выборах. Но Рухани и Зариф сделали ставку на это соглашение, на свою способность вести и успешно завершить переговоры с Западом. Они окажутся, по моему мнению, в крайне серьезном положении.
Что же произойдет, если Конгресс провалит сделку? Ричард Хаас и Джон Керри.
Если вы не получите большинство голосов в Конгрессе, это скажется на ваших возможностях за пределами Ближнего Востока?
Безусловно, конечно, скажется. Это не просто отказ от соглашения, заключенного по инициативе президента Обамы. Получается, когда исполнительная власть договаривается о чем-то, это ровным счетом ничего не значит, потому что у нас 535 государственных секретарей.
535 человек — это число членов обеих палат Конгресса.
За выступлениями госсекретаря США Керри следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Правительство Правительство Испании выделило компенсации производителям ряда фруктов в связи с продлением российского эмбарго. Напомню, что оно было введено в прошлом году в качестве ответной меры на европейские санкции, связанные с действиями России по отношению к Украине. В августе пострадавшим от эмбарго фермерам начнет поступать и помощь от Евросоюза. Тем не менее, в этом году, как и в прошлом, потерь не избежать, а посему испанские аграрии продолжают предъявлять претензии России, а также Единой Европе и своим властям, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанию называют европейским садом и огородом. Она кормит овощами и фруктами, которые созревают здесь раньше, чем в менее жарких европейских странах, буквально полконтинента. Кроме того, испанская плодово-овощная продукция востребована в Азии и в Латинской Америке. Что касается России, то туда до введения эмбарго поставлялось менее 2% от всех фруктов и овощей, отправляемых испанцами за границу. Таким образом, доля России в экспорте страны до последнего времени считалась несущественной, и теоретически утрата российского рынка не должна была особо сказаться на испанской сельскохозяйственной отрасли в целом. Об этом напомнил недавно представитель Министерства сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Фернандо Миранда.
Речь идет о 337 миллионах евро. На эту сумму ежегодно поставлялись овощи и фрукты в Россию, что составляет лишь незначительный процент от нашего экспорта. Кроме того, российский рынок никогда не был для нас особо надежным. Так, некоторое время назад России уже был наложен запрет на поставки нашей свинины. Предлогом стали некие санитарные нормы, но за ними явно проглядывались политические мотивы.
Напомню, что речь идет об эмбарго от января 2014 года, которое якобы было связано с эпидемией африканской чумы свиней в Литве. На Западе этот предлог посчитали надуманным. Между тем, последнее плодово-овощное эмбарго стало все же достаточно серьезной проблемой для Испании. Дело в том, что в силу различных причин поставки в Россию осуществлялись лишь ограниченным числом фермерских хозяйств и кооперативов. В течение последних лет они либо полностью ориентировались на российский рынок, либо сбывали туда солидный процент своей продукции. Именно на эти хозяйства и пришелся удар. Российское эмбарго поставило десятки хозяйств на грань разорения. А крупные аграрные регионы, как Эстремадура, Андалузия, Кастилия-Ла-Манча или Галисия, пострадали в меньшей степени, хотя ценовые последствия эмбарго сказались и на них. О ситуации рассказывает представитель профессиональной фермерской ассоциации ОСАХА Игнасио Лопес.
Испания понесла ущерб от эмбарго, как и другие государства Евросоюза. Возможно даже, что некоторые наши фермеры пострадали больше своих коллег из других стран, учитывая отличный урожай прошлого и этого года косточковых культур, персиков и нектаринов, которые в ряде случаев остались невостребованными. Думаю, что наши требования компенсации, предъявляемые Евросоюзу, справедливы, как и требования к России, чтобы она пересмотрела свою позицию.
Отметим, что осенью прошлого года ЕС выделил Испании для компенсации убытков сельхозпроизводителей 30 миллионов евро. Однако многие аграрии не согласились перерабатывать невостребованные Россией фрукты и овощи на компост, как это было предусмотрено условиями получения компенсаций. В надежде заработать, они попытались продать свой урожай на внутреннем рынке и так вполне насыщенном плодово-овощной продукцией. Этим тут же воспользовались оптовики для снижения закупочных цен на некоторые виды продукции на целых 50%. От этого, естественно, пострадали не только хозяйства, непосредственно затронутые эмбарго, но и все прочие сельхозпроизводители. Генеральный секретарь КОАК Координационного совета Организации сельхозпроизводителей Мигель Бланко полагает, что в этом году, поскольку санкции продлены, испанское правительство и Евросоюз должны действовать более энергично, выделить больше денег и поставить твердый заслон проникновению излишек продовольствия на внутренний рынок.
Мы считаем, что производственные затраты всех бывших экспортеров продукции в Россию должны быть полностью компенсированы. Ведь создавшаяся ситуация возникла по политическим причинам, и сельхозпроизводители в ней не виноваты. Мы, фермеры, стали жертвой политических решений.
В июле, не дожидаясь европейской помощи, правительство Испании, дабы финансовая ситуация в стране после продолжительного кризиса стала несколько улучшаться, предложило свою компенсацию фермерам. Касается это только созревших в июле фруктов. Правительство решило выкупить у экспортеров 20 тысяч тонн предназначавшихся для России персиков и нектаринов по цене 25 сантимов килограмм. Из этих фруктов планируется изготовить соки для бесплатной раздачи в приютах и столовых для бедных. Впрочем, с идеей бесплатной раздачи своей продукции выступили чуть раньше сами фермеры. Правда, для них это стало своеобразной формой протеста, чтобы обратить внимание общественности на положение, в котором они оказались из-за эмбарго. Одним из участников недавней протестной акции в Мадриде стал Висенте Гомес, который владеет 170 гектарами земли в провинции Арагон. Треть своей продукции, в основном персики, до 2014 года он поставлял в Россию. Радио «Свобода» фермер заявил, что в прошлом году понес большие убытки, а некоторые соседние с ним хозяйства и вовсе разорились из-за эмбарго. Гомес считает, что компенсации не решают проблемы производителей.
Мы могли бы продавать персики, нектарины и сливы по цене 60-65 сантимов, а нам предлагают за них по 20-25 сантимов за килограмм.
В ходе акции, проходившей на площади Кальяо в центре Мадрида, фермеры в течение 3 часов раздавали привезенные с собой на грузовиках тонны овощей и фруктов. Очередь, состоявшая в основном из пенсионеров и безработных, растянулась на 0,5 километра. В качестве платы они выслушивали активистов-аграриев, которые высказывали свои претензии по поводу санкций и компенсаций поочередно в мегафон. Одним из организаторов протеста стал руководитель кооператива из провинции Мурсия Игнасио Вилья. Он сказал в интервью «Свободе», что своим эмбарго Россия не наказала ни испанское правительство, ни деятели Евросоюза. Москва сыграла лишь на руку спекулянтам-перекупщикам, занижающим оптовые цены, и одновременно жестоко наказала тружеников-фермеров.
Мы находимся сейчас на пике кампании по сбору урожая фруктов. Ситуация на рынке у нас нестабильна. Кое-кто на этом наживается, скупая по дешевке урожай и продавая фрукты в магазинах по обычной цене. И мы не знаем, что делать. Ведь о компенсациях на этот год за многие садовые и бахчевые культуры пока ничего не известно. Поэтому некоторые фермеры оказались в крайне сложном положении и даже не хотят собирать урожай, поскольку это лишь приведет к дополнительным потерям.
В последние дни, уже после акции протеста в Мадриде, наконец сказал свое слово и Евросоюз. В прессе опубликованы данные о его помощи сельхозпроизводителям на этот год. Испания получит компенсацию за 7 500 тонн яблок и груш, 5 000 тонн слив, винограда и киви, 23 000 тонн помидоров, моркови, огурцов и перца. Будут выделены средства за 55 000 тонн зимних фруктов, апельсинов, мандаринов и лимонов. Получат фермеры и компенсацию за 38 000 тонн персиков и нектаринов, дополнительных средствам, которые уже выделены под эти фрукты испанским правительством. Общий объем европейской помощи не снизился. Он составит, как и в прошлом году, 30 миллионов евро. Фермерам обещаны дополнительные компенсации и от испанского правительства. Так что потери сельхозпроизводителей, по мнению специалистов, в этом году не станут столь ощутимыми, как в прошлом.
О судьбе испанских фруктов, не пошедших в Россию, рассказал Виктор Черецкий. Говорит Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В апреле этого года один из крупнейших американских социологических центров Pew Research Center опубликовал любопытные данные. Если в 2005 году 44% американцев считали, что интернет-знакомство – это хорошо, то в 2013 положительную оценку поиску партнеру дали уже 59%. В 2005 году 29% полагали, что люди на это идут от отчаяния. А в 2013 году так считает 21% опрошенных. Каждый пятый в возрасте от 25 до 34 лет пробовал завести романтическое знакомство по интернету. Но только 5% американцев, состоящих в браке, говорят о том, что встретили свою вторую половину во всемирной сети. Итак, все не столь однозначно. Но проблема серьезная, и, конечно, ее серьезно исследуют, рассказывает Марина Ефимова.
Как искать спутника жизни в электронный век? Как найти любовь по интернету? Такими вопросами пестрят статьи и страницы американских научно-популярных книг о современных любовных отношениях. Конечно, россиянам моего поколения эти вопросы напоминают другой, очень старый, адресованный когда-то мудрому армянскому радио. Армянское радио спрашивает, как совершать половой акт в век электричества. Армянское радио отвечает, сначала выключите электричество, а потом делайте все так же, как раньше. Честно говоря, и на вопрос о том, как найти настоящую любовь в век интернета, хочется ответить, прежде всего, выключите интернет. Но на это рассчитывать не приходится. До внедрения интернета в быт американцы искали спутников жизни, как все. Среди соучеников, сокурсников, сотрудников, соседей, друзей, знакомых и очень редко с помощью устаревших профессиональных свах. С наступлением электронного века только за один год, 2006, 16 миллионов американцев выбирали себе партнеров онлайн, то есть по интернету. И половина из них, судя по опросам, осталась довольна. У интернетного агентства онлайн-свиданий match.com к 2005 году было уже 40 миллионов пользователей. За несколько лет выросла целая индустрия интернет-свиданий – онлайн-дейтинг с бюджетом в 2,5 миллиарда долларов. В полушутливой, но информативной новой книге «Modern Romance» ее автор, молодой американский комик Азиз Ансари, индус по национальности, по-своему объясняет, почему его ровесники полюбили интернетный сервис свиданий.
Ключ к успеху – огромный выбор. Взгляните, как я выбираю вещи, чуть менее важные, чем спутницы жизни. Скажем, ресторан в Сиэтле, куда я ездил на гастроли. Я опросил знакомых, чему вкусы доверяю. Просмотрел веб-сайт «Едок», рекомендующий новые рестораны, изучил путеводитель. Позвонил в гостиницу в Сиэтле спросить совета у менеджера. И выбрал многообещающий «Иль Корво». К сожалению, он оказался закрыт.
Ведомые той же дотошностью, считает Ансари, американцы, избалованные комфортом и наличием выбора во всех сферах жизни, желают сначала в интернетном безопасном варианте изучить достоинства потенциального партнера, потом вступить в переписку, а потом клик и одним движением пальца или вызвать человека на свидание, или исключить из соискателей. Кого же ищут в бескрайнем интернете молодые американцы и американки? Какие требования предъявляют кандидатам в избранники и избранницы? Азиз Ансари и его соавтор, психолог университета NYU Эрик Клиненберг, провели сравнительный опрос пожилых женатых американцев среднего класса и молодых, недавно выбравших себе пару. На вопрос, чем объяснялся их выбор, старики и старушки отвечали – он показался мне симпатичным, основательным, с хорошей работой. Или она была такой славной, искренней девушкой. Молодежь же отвечала в тоне возвышенном и драматическом. Она моя вторая половина. Или не могу представить себе жизни без него. Или я сжигаюсь от одного ее прикосновения. Вот что добавляет к впечатлению от этого опроса участник нашей передачи, социолог, профессор эмеритус Университета Массачусетса Пол Холландер.
Я изучал только один, самый популярный интернет-сайт – match.com. Как социологу мне было интересно понять связь между индивидуальными пожеланиями пользователей и теми социально-культурными особенностями американской жизни, которые формируют эти их пожелания. Разумеется, когда дело касается поисков долговременных партнеров. И тут, очевидно, одна характерная деталь. Большинство американцев ищут романтической любви, но чрезвычайно прагматическими и рациональными методами. Запросы клиентов сайта match.com начинались непременно с красоты и физических данных, потом близость интересов, увлечений и вкусов, то есть романтические свойства, в широком смысле слова. Деньги никогда не упоминались, но вместе с тем всегда требовался определенный уровень образования или профессионализма, то есть каждый искал партнера не ниже себя по экономическому и социальному статусу.
Итог этим наблюдениям можно подвести цитатой из известного американского психотерапевта Эстер Перел. «Брак в Америке, — пишет она, — издавна был пожизненным партнерством для создания семьи, воспитания детей и получения социального статуса. Сейчас мы хотим от своих партнеров всего этого и вдобавок, чтобы он или она были нашим лучшим другом, конфидантом и страстным любовником. Дай мне новизну и обеспечь привычное. Дай мне комфорт и дай возбуждение на краю бездны. Дай мне предсказуемость и удиви меня. Словом, мы хотим от одного человека того, чем раньше, как говорилось в старину, могла снабдить только вся деревня». Конец цитаты. Напомним, что вступление американцев в брак или долговременные отношения сдвинулись за 3/4 века на 10 лет. Раньше женились и выходили замуж в среднем в 23 года, теперь, если женятся, то в 30. Для поисков настоящей любви у них имеется 10 лет жизни и не полсотни знакомых, а тысячи интернетных соискателей. Уж там-то, думают молодые люди, наверняка найдется для меня точное воплощение моей мечты. И в этих поисках им помогают не старомодные свахи, а гарвардские выпускники вроде Кристиана Раддера, создателя популярного брачного интернетного агентства OkCupid, OkCupidon. Раддер собирает статистику, проводит научные исследования и даже написал книгу «Дейтаклизм», то есть «Катаклизм статистики». Вот отрывок из этой книги.
Среди пользователей агентства OkCupidon 10 миллионов мужчин в возрасте 20-24 лет, 5 миллионов в возрасте 30-34 лет и 3,5 миллиона в возрасте 40-44 лет. Мужчины 20-26 лет ищут ровесниц, мужчины от 39 до 45 лет ищут 20-летних, мужчины за 50 ищут 25-летних. Женщины хотят, чтобы мужчина старел вместе с ними, а мужчины рвутся к молодым. Даже если мужчина пишет в запросе, что ищет даму сердца от 24 лет до 40, на деле он будет встречаться с женщинами не старше 29. Вывод. Шансы женщин 38 лет и старше практически нулевые. Так и видится картина. Мужчины плывут в открытый океан, а женщины стоят на берегу, на твердой земле и смотрят, как они исчезают из виду.
Не могу не усомниться в этих научных выводах, поскольку лично знаю полдюжины женщин, которые здесь, в Америке, вышли замуж в возрасте от 38 до 55 лет. Причем кто за россиян, кто за американцев. Но вместо своей домашней статистики приведу наблюдение профессора Холланда за методологией брачных агентств, составляющих алгоритмы клиентов для сугубо научного подбора пар.
Одна из ошибок их метода – сочетание конфликтующих качеств при подборе пар. Американцы хотят видеть в партнерах и партнершах традиционно американские черты – открытость для нового, изобретательность, готовность к экспериментам, не учитывая, что такие качества не способствуют стабильности брака. Кроме того, многие агентства исходят из принципа, что все хорошие качества у разных людей сходны. Доброта или честность, или благородство у всех одинаковы. Такой идеалистический подход не учитывает разницы человеческих представлений, а значит, необходимости компромиссов и приспосабливания друг к другу в долгих личных отношениях. У большинства американцев чересчур оптимистический взгляд на природу человека.
В 2012 году группа психологов Чикагского Северо-Западного университета во главе с Элли Финкелем опубликовала научный отчет «Наука-психология для общества». В нем говорилось:
«Нет ни одного солидного доказательства того, что математический алгоритм может предсказать заранее, составит ли два данных человека хорошую пару, информация, которую мы можем для этого использовать, профессия, религия, политические взгляды, круг интересов слишком формально, но, не имея другой, мы преувеличиваем ее значимость. На сайтах интернет-свиданий апеллирование такой информации превращает трехмерных людей в двухмерные модели. Да и пользователи, когда пишут «я хочу встречаться с мужчиной такого-то возраста, брюнетом не ниже 6 футов ростом», сами превращают живого человека в продукт, в товар».
Тем не менее, новые ученые-свахи, такие как Кристиан Раддер, делают, я думаю, полезное дело одними своими исследованиями и опросами. Раддер в книге «Дейтаклизм» анализирует, например, и комментирует массовый переход флирта из устного жанра в письменный. Сам он приветствует эту перемену.
У интернета много недостатков, но есть одно неоспоримое, по моему мнению, преимущество. Это мир пишущих людей. Вы работаете, вы общаетесь, вы флиртуете в письменном виде. Мы начали новый эпистолярный период истории. Это придает эпохе интернета величавость времен Джейн Остин. И неважно, каков наш словарь и наши знания грамматики, мы все же пишем друг другу больше, чем когда бы то ни было.
Азиз Ансари и его команда спрашивали многих юных пользователей онлайн-дейтинг, что те предпочитают для общения, телефон или письменные послания? И реакция была одна. Что? Телефон? Вы что, издеваетесь? С чего это я вдруг буду разговаривать с кем-то по телефону? Но Ансари, в отличие от Раддера, комментирует это не с таким оптимизмом.
Этих ребят ужасает идея спонтанного разговора, когда человек должен собраться, проявить находчивость и остроумие, быть способным на быструю реакцию. Именно поэтому они часто боятся личных встреч и тянут долгую переписку. Они уже привыкли к письменному общению, когда есть время собрать мысли и достать старую шутку из холодильника.
Письменные послания множества юных пользователей онлайн-дейтинг не оправдывают эпистолярных надежд Кристиана Раддера. В своей книге Азиз Ансари приводит довольно много примеров. Вот один из них. «Эй, Стефани, это я, Даррен». «Окей, Даррен, как дела?» «Я только что купил зонтик». «Эй, Даррен, это здорово». «Окей, Стефани, гудбай». Неспособность многих пользователей выражать себя письменно давно привела к тому, что на сайтах интернет-свиданий главную роль, а иногда единственную, играют фотографии. В 9 случаях из 10 первичный, так сказать, выбор происходит именно по фотографиям. Уже рассчитано, какого типа снимки срабатывают лучше. Трогательные с животными, шутливые рядом с восковой фигурой знаменитости, спортивные или игривые, с улыбкой или без и так далее. С конца 90-х сайты интернет-свиданий стали приобретать узкую специализацию, как медицинские учреждения. И Harmony для серьезных намерений. Nerve для тех, кто ищет что-то неординарное. J-Date для тех, кто ищет партнеров еврейской национальности. Tinder для искателей не свиданий, а знакомств. Есть даже сайт Sugar Daddy, сахарный папаша. Так называют пожилых покровителей молоденьких красоток. Другой сайт предлагает женатым и замужним людям тайно завести волнующую внебрачную связь. Читаем в книге «Современный роман».
Я давно понимал, что свидания онлайн популярны, но не знал, что до такой степени. С 2005 по 2012 год треть людей, сочетавшихся браком в Соединенных Штатах, нашли себе пару по интернету. Этот источник романтических знакомств оказался большим поставщиком спутников жизни, чем семья, друзья, работа и учебные заведения вместе взятые. Другое дело, что никто еще не мог проверить эти интернетные любовные связи на устойчивость.
Тем не менее, опыт американцев, знающих, что в интернете можно найти все, от рецепта ватрушки до рецепта бомбы, дает им неумирающую надежду на то, что там можно найти свою вторую половину. И родилась интернет-мания.
В барах люди не знакомятся и не флиртуют друг с другом, как раньше, а сидят, неотрывно глядя в смартфоны. Не появился ли новый шанс на свидание с мечтой? Стремительно происходит электронный обмен любезностями, колкостями, признаниями, грубостями и демонстрациями остроумия своего или заемного. Каждый из нас раздвоился на себя реального и на интернет-персону.
Ансари приводит признание женщины, которая, идя на очередное свидание, непрерывно заглядывает в свою электронную почту. Не появилось ли более волнующее предложение? Изобилие возможностей многих людей сперва возбуждает, а потом изматывает. Об этом профессор Холландер.
Проблема в том, что пользователи онлайн-дейтинг не знают, где остановиться или не могут остановиться. Такой ненасытности способствует тенденции Америки освобождаться от традиций. С одной стороны, остатки традиций тянут молодых людей к христианским моральным и нравственным идеалам. С другой – массовая культура внедрила в них потребность в гламурности и доверие к рекламе. И первое, чем их привлекают на сайты онлайн-дейтинг, это красота и внешние рекламные достоинства. Часто молодые люди еще не понимают разницу между тем, чего им хочется, и тем, что им действительно нужно. В этом конфликт.
Судя по статистике, приведенной Ансари в книге «Современный роман» и Раддером в книге «Катаклизм статистики», интернетное сватовство, а точнее сказать, сводничество, обосновалось в мире надолго. В связи с этим Ансари приводит в книге совет известного психолога Хелен Фишер. «Если из двух зол выбирать меньшее, — пишет она, — я предпочла бы такой интернет-сайт, как Tinder, который предлагает не свидание, а знакомство. Знакомьтесь, и не затягивая письменного обследования, встречайтесь лицом к лицу. Ничто не даст вам более точного представления о человеке, чем личное общение. Человеческий мозг – лучший алгоритм, и ни один брачный сервис на планете не сможет сделать для вас лучший выбор, чем вы сами».
Об исследованиях интернет-знакомств и завязывании романтических отношений в сетях рассказывала наш корреспондент Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Юлия Голубева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.